Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Призыв круглый год. Российские власти меняют закон о срочной службе в армии. Обидеть Путина может каждый. Как штрафуют за нелестные высказывания о президенте России? Амина присмотрит за тобой. В Москве и Московской области начался эксперимент по тотальной слежке за мигрантами.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Подмосковье приговорил к 4 годам колонии пастора-пятидесятника Николая Романюка за призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства. Следствие утверждает, что он допустил антигосударственные высказывания в одной из проповедей в сентябре 2022 года, когда сравнил участие в войне с греховными искушениями и призвал прихожан Евангельской церкви Святой Троицы в Балашихе не участвовать в боевых действиях. Николая Романюка задержали в октябре 2024 года. По словам дочери священника, во время ареста он перенес что-то похожее на прединсультное состояние или микроинсульт. К 15 годам лишения свободы суд в Ростове-на-Дону приговорил одного из администраторов телеграм-канала «Мелитополь. Это Украина» гражданина Украины Владислава Гершона. Его признали виновным в шпионаже, участии в террористическом сообществе и совершении теракта. Еще одного человека, администратора телеграм-канала «Риа Мелитополь» Георгия Левченко, российский суд приговорил к 16 годам за госизмену. По версии следствия, администраторы каналов просили сообщать о скоплениях российских военных и техники, а потом передавали информацию украинским военным. Несколько администраторов проукраинских телеграм-каналов об оккупированном российскими войсками Мелитополе были задержаны в августе 2023 года. Суд в Хабаровске приговорил 18-летнего жителя Биробиджана Алексея Шошина к 6 годам колонии за госизмену, участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к террористической деятельности. Поводом для дела стала обнаруженная в его телефоне переписка с представителями Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Шошина задержали в январе 2025 года. Он находился в том же следственном изоляторе, где летом прошлого года погиб пианист Павел Кушнир. Против находящейся в заключении журналистки издания «Русньюз» Марии Пономаренко возбудили 3-е уголовное дело по статье о причинении сотруднику колонии вреда, не опасного для жизни и здоровья. Ее группа поддержки сообщает, что поводом стал некий конфликт в колонии номер 9 в Рубцовске Алтайского края, где журналистка находилась до середины августа. Сейчас Пономаренко в туберкулезной больнице в Барнауле. Туда ее этапировали после 3 попыток суицида. Марию Пономаренко задержали в апреле 2022 года и обвинили в распространении так называемых фейков о российской армии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Второе дело возбудили уже в колонии за причинение вреда сотруднику исправительного учреждения. За это ее осудили на 1 год и 10 месяцев. Защита Марии Пономаренко подчеркивала, что у нее диагностировано расстройство личности, и она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. В Екатеринбурге начался процесс против отца оппозиционера Леонида Волкова, математика Михаила Волкова. Его обвиняют в финансировании экстремистской организации за 2 перевода по 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти признали в 2021 году экстремистской организацией. На 12 суток суд в Санкт-Петербурге арестовал художника Алексея Кирьянова за разжигание ненависти. Поводом для административного дела стали опубликованные во ВКонтакте архивный снимок с акцией «За честные выборы», на котором активисты в образе вампиров держат транспарант «Упыри голосуют за Путина» и стилизованная под икону картинка с надписью «Изгнание Шойгу из рая». Во время оглашения решения Алексея Кирьянова в суде не было. Судья предложил художника объявить в розыск, а его защитника привлечь к ответственности за то, что скрыл. Суд Вологодской области приговорил к 5 годам колонии бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД «Сокольский» Дениса Калиничева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и пытки. По версии следствия, в июне 2024 года полицейский вызвал потерпевшего по делу о мошенничестве для допроса. Требовал признательных показаний, применил к нему электрошокер, дважды ударил по ноге, а затем бросил ему в живот степлер. Полицейский вину отрицает и утверждает, что вел беседу в бытовом стиле. Второй кассационный суд оставил в силе решение Мосгорсуда, по которому родившейся в сталинской ссылке в семье репрессированных москвичей 77-летней Елизавете Михайловой отказано в праве вернуться домой и получить жилье в Москве. В январе 2025 года столичный Пресненский суд обязал мэрию в течение 3 месяцев выделить Михайловой деньги на покупку жилья площадью 33 квадратных метра. Но московские власти обжаловали эти решения. Как отмечает русская служба BBC, чиновники согласны лишь ставить детей ГУЛАГа в очередь. В кассации подтвердилось, что очередь Михайловой наступит не раньше 2038 года, когда ей исполнится 90 лет. Елизавета Михайлова добивается права вернуться в Москву с 1990 года. По российскому закону о реабилитации жертв политических репрессий государство обязано компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе выделить бесплатное жилье в тех городах, где репрессированные их семьи проживали до ареста. В 2019 году Конституционный суд России предписал Госдуме незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав.
Российские власти намереваются изменить систему призыва на срочную службу в армии и сделать его круглогодичным. Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению Думой. А тем временем правительство России подкорректировало некоторые подзаконные акты, позволяющие отправить призывника в армию и после окончания призывной кампании, если его по каким-то обстоятельствам не смогли отправить на службу вовремя.
Говорится, призывники для получения формы приступить.
Косить станет сложнее и дольше. С таким заголовком вышла статья в газете «РУ». Авторы напоминают, теперь решение об отправке в армию действуют 2 призывные кампании. Это правило закрепило правительство России.
Как, смотри, здесь ставишь подпись, здесь дата и подпись. Здесь фамилия ЦАУ уже есть.
Если призывник не попал в часть во время предыдущего призыва, его могут отправить туда в течение года. Нового решения военкомата дожидаться не нужно. По мнению законодателей, это позволит избежать дублирования работы призывных комиссий и снизит нагрузку на систему. Кроме того, теперь военкоматы вправе вручать дополнительные повестки для сверки данных воинского учета, например, состояние здоровья или семейного положения. Вместе с этим вступают в силу и увеличенные штрафы – до 20 тысяч рублей, если призывник не сообщил о смене места жительства или не явился в военкомат в установленный срок.
Выстрел!
Заработала в России и государственная система единого воинского учета. Теперь повестки рассылают и в электронном виде на сайте госуслуг. Осенняя призывная кампания 2025 года стартует в октябре. Она коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Липатников.
Я.
Впрочем, вероятно, вскоре призыв станет круглогодичным. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ожидается, что депутаты рассмотрят его этой осенью.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией юрист Артем Клыга.
Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Артем. Вот это постановление правительства, которое появилось буквально на днях в сети, многих взбудоражило. Ряд телеграм-каналов преподносили его как свидетельство того, что призыв на срочную службу в России уже сделали круглогодичным. Напрасно напугали?
Ну, немножечко напрасно, конечно. Нужно различать две вещи. Во-первых, у нас есть принятый давно закон, еще в феврале 2025 года, который позволяет призывным комиссиям продолжать призывные мероприятия в следующие призывные периоды, если по каким-то причинам они не смогли призывника вот в часть отправить в текущий призыв. Там бывают разные обстоятельства, просто не хватило времени, там, или призывник обжаловал кто-то в суде, или, может, призывник по каким-то причинам просто уехал из страны, то его не отправили, но вот раньше все призывные мероприятия начинались заново, и это требовало таких больших усилий от призывных комиссий вновь проводить там и медицинское освидетельствование, и профессиональный психологический отбор. Теперь просто можно возобновить призывные мероприятия, то есть там осенью не ушел, например, человек в армию, то весной сразу же отправить его на сборный пункт. Вот именно
то есть эту... уже без всяких дополнительных медкомиссий, составления бумаг, просто вот...
Да-да-да, решение было, все было, значит, можем отправить непосредственно в часть. А вот именно эту вещь и скорректировали тем самым подзаконным актом. У нас так часто бывает. Сначала выходит закон, а чтобы закон работал, процедуры работали, конечно же, правительство потом корректирует положение о призыве и чаще всего корректирует положение военно-врачебной комиссии, о прохождении военно-врачебной экспертизы, прошу прощения. Вот, то есть это и произошло. А вторая вещь – это непосредственно законопроект, который внесен был в Госдуму в июле, прямо перед каникулами этого года. И вот он-то и получил название законопроекта о круглогодичном призыве, суть которого свести вообще проведение призывных мероприятий не к этим нашим уже знакомым периодам, апрель, 15 июля, 1 октября, конец декабря, а вообще в течение 12 месяцев. То есть Владимир Путин сможет подписывать указ, что, например, он хочет, чтобы призыв шел 11-12 месяцев. И тогда медицинское освидетельствование, работа призывных комиссий, врачей, она будет круглогодичной. Планируется, что вот в эту осеннюю сессию этот законопроект рассмотрят. Его автор, там один из авторов, в том числе депутат Картополов, которого все законопроекты проходят без проблем. И, скорее всего, вот с 1 января 2026 года мы столкнемся именно с круглогодичным призывом. И тогда тоже поправят, конечно, же положение о призыве и иные подзаконные акты.
А что это принципиально изменит? Вот все-таки, чтобы понимать, ну, то есть понятно, что комиссии будут проходить круглогодично, но значит ли это, что и людей в армию будут отправлять круглогодичные или останутся вот, ну, примерно те же самые какие-то периоды? И значит ли это, что демобилизация из армии тоже будет проходить круглогодично?
Ну, во-первых, хороший вопрос, да, вот именно насчет отправки призывников в части, здесь прямо в законопроекте, по крайней мере, пока что прописано, что именно отправка будет происходить в тот же период, в который и сейчас она происходит, то есть уже, вот как я назвал, вот в эти призывные периоды, а именно медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывных комиссий, прямо вот непосредственно, когда они собираются и решения выносят, они будут круглогодичными. То есть якобы цель, чтобы разгрузить работу и врачей, и сотрудников военкоматов, и членов призывных комиссий, чтобы они могли там в январе, феврале, марте, например, уже основную работу выполнить, а с апреля по 15 июля призывников просто в части бы уже отправляли. Вот такая идея. А насчет демобилизации, ну, это немножко иная вещь. Законодатель там даже где-то обосновывал, что очень сложно делать для каждого призывника там отдельную дату демобилизации или призыва, там вообще разбросанную по всему году. Поэтому демобилизация, она также будет происходить там вот в периоды либо весеннего, либо осеннего. Уже мы их будем называть периоды, когда призывников отправляют непосредственно в военные части. Вот в этой части ничего не изменится, именно из-за того, что законодатель не хотел сильно как-то переделывать порядок призыва и порядок демобилизации, они оставили вот только вопросы отправки призывников непосредственно в части, вот в те же сроки, в которые это происходит и сейчас. А вопросы призывных мероприятий расширяют на 12 месяцев в году.
Хорошо, поясните, пожалуйста, означает ли это, что в случае, если закон примут, ну, скорее всего, примут эти поправки, то как-то изменятся и условия для желающих проходить альтернативную гражданскую службу. Ну, то есть, соответственно, и заявление можно будет подавать в течение всего года, а не там, за какой-то срок до призывной кампании.
Да, изменится в этой части. Собственно, появится... Там меняется немножко срок в части подачи заявления на альтернативную гражданскую службу, но в части именно внесения каких-то положительных решений или негативных решений мы видим тенденцию с 2021 года, число вообще удовлетворенных заявлений падает, несмотря на то, что, например, число призывников, которые желают проходить АГС, оно, понятное дело, растет. И мы видим, что в Москве, например, за прошедший призывной период там только один призывник получил замену военной службы на АГС, а в основном это было, ну, такое мы называем некое политическое решение, просто скопом всем отказывать на основании одинаковых ответов. Поэтому, ну, процедура, она там немного меняется, но отношение к альтернативной гражданской службе в условиях активной милитаризации, в условиях войны, которая продолжается, оно остается таким настороженным, я бы сказал, потому что АГС закреплена в Конституции, чтобы снести вообще право на АГС, нужно принять новую российскую Конституцию. Конституцию. Поэтому ничего пока что не остается там законодателю или администрации президента, как претерпевать рядом вот этот вот институт, который все же позволяет некоторым призывникам, как я сказал, не в Москве, а чаще всего в регионах, добиться того, чтобы они не уезжали там служить на один год, а, например, работали в больницах или в управляющих организациях, ну, подольше, полтора года.
Поясните, пожалуйста, а что принципиально нового, может быть, для призывников, для солдат срочной службы появилось в законодательстве, ну, вот сейчас в сентябре или в последнее время, за месяц до начала нового призыва, который еще, я так понимаю, будет по старым правилам проходить, или уже там правила тоже немножко изменились?
Ну, как раз-таки уже правила, которые все хотели изменить, изменили. Вот в части мы начали этот диалог с того, что уже вот в эту осень будут сразу же призвать тех, кого, например, не успели призвать весной. Да, это вот уже заработавшее правило. Мы пока не видели новых каких-то единых пунктов призыва, как в Москве, открытых в других регионах, хотя вот тоже был закон февральский, он теперь позволяет в городах федерального значения и в муниципальных округах, там два или более, создавать такие супервоенкоматы, если угодно. В июле-августе мы увидели, что начали вносить активно и мужчин, и военнообязанных женщин, и там, неважно, резервистов, призывников в этот электронный реестр. То есть происходит такая оцифровка всех данных, и не только тех, которые были в военкомате, но и которые военкомат может запросить, например, там у поликлиник или у образовательных организаций, или у работодателя. И, наконец, мы увидели первые электронные повестки, что важно не в Москве, потому что в Москве там была немного отдельная процедура, их начали рассылать с марта 2024 года, и там было много нюансов у той системы, которую придумали в Москве, если кратко, она не совсем соответствовала закону. Повестки не через электронный реестр направляли, а через аккаунты mos.ru, аналог госуслуг, только на московском уровне. А вот в этот август мы увидели, что в Тверской области первый призывник получил повестку. Это был такой тест системы. У нас есть основания полагать, что в некоторых регионах мы уже сможем увидеть такие вызовы. А там, где есть вызов электронной повестки, очень близко и ограничение на выезд из страны. Потому что военкомат, помимо того, что будут уведомлять призывников электронным образом, он хочет помешать им уехать из страны. И понятное дело, что те, кто будут пытаться так делать, но они будут находиться под рисками там, возбуждения уголовного дела против них. Вот это все изменилось, и сейчас вот к осеннему призыву мы подходим вот с такими нововведениями и уже заработавшим отчасти электронным реестром и почти заработавшими электронными повестками. Да, будет сложнее.
Узнать об этих повестках? Нужно регулярно заходить на госуслуги, что-то проверять? Или письмо на электронную почту? Человек может вообще не знать о том, что у него где-то там лежит на него выписана эта самая электронная повестка?
Формально, да, если у него телефон обычный не привязан, например, к аккаунту на госуслуги, или вообще у него нет аккаунта на этом портале, тогда да, он может вообще не узнать, потому что обычно все работает так, там приходит уведомление с госуслуг, а если нет установленного приложения или почта не привязана, приходит смс-сообщение, что вам пришла повестка. А это нужно, чтобы телефон был привязан. Поэтому возможны варианты, где человек вообще никогда не задумывался, нужно ли ему устанавливать или не нужно устанавливать госуслуги, а в электронном реестре на него что-то допридет. Пока что законодатель это толкует таким образом, что это вина непосредственно человека, что вот он должен знать и нести за это ответственность. Посмотрим, какая будет практика. Попробуем, конечно, все обжаловать, но пока перспектив и ожиданий, что получится в суде, например, такое снести, у меня нет.
Угу. Еще один вопрос, он уже не столько касается призыва, сколько, может быть, солдат срочной службы. В свете последних заявлений министра обороны Российской Федерации, который говорит, что нужно срочно увеличивать число контрактников, его как-то существенно, план по набору контрактников существенно увеличили, и есть такие опасения у многих, что набирать-то будут за счет именно тех, кто служит по призыву. Скажите, пожалуйста, вот по вашим сведениям, как часто и насколько сильно сейчас прессуют солдат срочной службы для того, чтобы они подписали контракт с Минобороны? И насколько легко отбиться вот от таких навязанных контрактов?
Ну, насчет частотности, буквально каждый день мы получаем какие-либо сообщения о том, что чуть ли там человек еще не успел до части доехать на поезде, а его уже принуждают подписывать контракт с Министерством обороны, или там обещают какие-то баснословные деньги, выгоды и прочее. на кого-то давит именно в части, мы видим, что срочники до сих пор остаются номер один группой, которая находится именно под рисками, уехать на войну. Потому что остальные группы, там, например, те резервисты, которые на военные сборы ходят, вот, недавно опрашивал некоторых, прямо спрашивал, предлагали контракт подписать, говорит, на удивление нет. Или просто запасники, которые там на военные сборы не пошли, они все же не под таким риском, прежде всего, потому что они находятся в некой закрытой части, в очень сильном иерархическом подчинении там начальству, которое буквально давит на тебя тем, что ты там не патриот, не хочешь родину защищать, а вот все остальные-то воюют со страшным внешним врагом. Поэтому, да, все очень сильно уязвимы, и, собственно, методы у властей остаются прежними. Все эти нововведения, о которых мы сейчас поговорили, они прежде всего на срочников-то и направлены. А когда человек уже на срочной службе или там АГС не проходит, то, да, его можно легко отправить на войну, а потом родителям сказать, да он просто контрактник. И в статистике он не будет учитываться как срочник, воюющий на войне с Украиной.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрист Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Артем. Слоган «Путин вор» получил популярность еще в 2011 году, и тогда свободно звучал на митингах, публиковался в социальных сетях и даже в школах за него не ругали. Сегодня за такие слова можно дорого заплатить. После принятия в 2019 году так называемого закона об оскорблении власти штрафы за нелестные высказывания в адрес государственного начальства стали достигать десятков и даже сотен тысяч рублей. Иногда за это могут даже арестовать на срок до 15 суток. В последние годы дел об оскорблении величества становится все больше. И теперь фактически любое нелюбезное слово о Путине приведет в суд.
Путин вор!
Обидеть Путина может каждый. Оскорбительным для него судьи считают не только оценку личных качеств президента. Штраф можно получить за критику его политических решений и любые нелестные для него отзывы и сравнения. Повесил на стене ВКонтакте портрет Путина рядом с Гитлером, получи штраф 60 тысяч рублей. Если просто назвал президента Путлером, 50 тысяч рублей. Во время трансляции в социальных сетях случайно, нелицеприятно высказался о президенте России, получи штраф 30 тысяч рублей. Загрузил в соцсети ролик мем с Симпсонами, где на могиле надпись «Путин», тоже обидно. Штраф 30 тысяч рублей. Еще обиднее, когда кто-то выкладывает в сеть портрет Путина с траурной лентой. Пользователю ВКонтакте за это назначили штраф в 100 тысяч рублей. Все эти штрафы оформляют как мелкое хулиганство, чаще всего по третьей части статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Она не предусматривает ограничения свободы, но иногда полицейские используют другую часть этой статьи, и тогда судья вправе назначить арест до 15 суток. Так Екатерину Фефилову из Одинцова отправили спецприемник на 10 дней за надпись на заборе «Путин хуй». Еще двух москвичек арестовали на 14 дней за то, что они в общественном месте материли Путина и рисовали граффити. Получить штраф за оскорбление довольно легко. В целом суду не важно, сколько свидетелей было, пока вы обзывались на президента. Так Дмитрий Ванифатьев из Волгоградской области в 2024 году в своем телеграм-канале с 15 подписчиками записал видео с грубой лексикой о Путине и получил штраф 30 тысяч рублей. Нине Яковлевой, уборщице в средней школе в Ставрополе, досталось больше. Она выпила и на эмоциях отправила несколько личных сообщений своей коллеге, заведующей по хозяйству. А та, оскорбившись за любимого президента, на следующий же день позвонила в дежурную часть и сообщила, что уборщица негативно высказалась о президенте. Полиция приехала в тот же день. За явное неуважение к Путину Яковлевой присудили штраф 50 тысяч рублей. По данным издания «Верстка», которое провело исследование того, как россиян наказывают за неуважение к Путину в последние 6,5 лет, почти 400 человек попали под суд из-за критики президента и насмешек над ним. Минимальный штраф за неуважение – 500 рублей, максимальный 250 тысяч. Обычно россиянам присуждают крупные штрафы. Как посчитала «Верстка», только 10% в случаях сумма штрафа была ниже 30 тысяч рублей. Лидер по сумме высказываний за оскорбление Путина – Константин Окунев, бывший депутат из Перми. Его оштрафовали уже несколько раз. Он писал посты с фразами «Путин, ты не охренел?» и Лицо неадекватное, сошедшее с ума, за которое, кстати, он и получил самый большой штраф в размере 250 тысяч рублей. Обзывать Путина начали задолго до войны. Уже в 2011 году, во время протестов против фальсификации на выборах, Алексей Навальный придумал кричалку «Путин вор», которую радостно поддержал народ на митинге. Этот лозунг быстро вышел за рамки отдельных митингов и стал массовым, закрепившись как один из ключевых символов уличных акций наряду с криком «Россия будет свободной». Тогда еще пронесся по стране массовый флешмоб среди старшеклассников. Они писали на доске «Путин вор».
Президент наш, которому 10 августа нанес глубочайшее оскорбление, из-за которой в советское время был бы расстрел, я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями.
Если до 2011 года лозунг «Путин вор» можно было выкрикивать практически без последствий, то после 2019 года ситуация изменилась. Вступил в силу так называемый закон об оскорблении власти, ужесточивший наказание за публичные высказывания против государственных органов и их представителей, особенно в интернете. Роскомнадзор тогда получил право оперативно блокировать сайты и публикации с обзывательствами, а уже за первый год действия закона было возбуждено 45 административных дел. Больше половины из них пришлись на оскорбления в адрес президента Путина. Президента России обижают и за пределами России. Так, в эфире грузинского телеканала журналист Георгий Габуния начал выпуск своей программы с длительной нецензурной брани и откровенно оскорбительных выражений на русском языке в адрес Владимира Путина и его родителей.
Вовочка, сука ты подзаборная, говно ты собачье, пошел ты в жопу, Володя.
Уже в ночь после эфира у здания телеканала начались массовые акции протеста с требованием увольнения журналиста и закрытия телепередачи. Руководство канала остановило вещание на ночь и на следующий день отстранило журналиста от работы на 2 месяца. Владимир Путин тогда заявил, что возбуждать дело против Габуни – слишком большая честь. На реплики более влиятельных обидчиков Путин реагирует иначе. После того, как бывший президент США Джо Байден в одном из интервью назвал Путина убийцей, а Камала Харрис, являясь кандидатом в президенты США, в эфире шоу Говарда Стерна публично назвала российского президента диктатором-убийцей, Владимир Путин ответил.
Кто как обзывается, тот так и называется.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией юрист, преподаватель Свободного университета, исследовательница свободы слова и цифрового регулирования Мария Новикова.
Здравствуйте.
Мария, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, так где же заканчивается мнение, какое-то эмоциональное высказывание и начинается оскорбление и неуважение?
В международном праве, как и в российском праве, нет четкого перечня слов, которые автоматически превращают мнение в оскорбление. Все определяется контекстом, тоном, целями высказывания и потенциальными последствиями. Значит, в демократической системе, скажем так, свобода выражения заканчивается там, где начинается реальный вред. То есть призывы к насилию, дискриминация, разжигание ненависти. Все остальное, включая резкую, язвительную или эмоциональную критику, это часть легитимного публичного дискурса, и особенно, если речь идет о политике, это особенно очень важно в демократических государствах. В российском же контексте мы наблюдаем совершенно другое, это подмена понятий. На практике любое высказывание, не вписывающееся в рамки лояльности, может быть квалифицировано как неуважение. Это касается и иронии, и мемов, и какой-то гневной реплики в комментарии. Поэтому неважно, если это художественный жест или это мнение, форма выражения становится поводом для наказания.
То есть карикатура также может быть расценена судом, например, или представителями правоохранительных органов, которые потом человека поведут в суд, как какое-то оскорбление, неуважение, хулиганство, и за это могут оштрафовать.
Да, то есть это может быть как карикатура и сатира, любая стилизация, сравнение с историческими личностями. Мы знаем историю с Путлером, тоже это является оскорблением власти. В общем-то, контекст не имеет значения. На самом деле он должен иметь значение по трехступенчатому тесту, вот так немножко в международное право, если вникать, то это обязательно очень важно учитывать контекст высказывание, в каком месте оно было сказано, что подразумевалось, может быть, это была ирония, может быть, это была сатира. Мы все помним, допустим, даже в демократических странах это на самом деле является, ну, скажем так, не всегда очевидным правильным вариантом, потому что в демократических странах, опять же, мы берем Шарли Эбдо во Франции, или в псевдодемократических, или недоавторитарных, как по-разному называют. Пожалуйста, у нас есть художники в Турции, были дела с блогерами в Египте, когда контекст не учитывается вообще.
И, соответственно, за высказывание, за картинку сатирическую, за выражение мнения того или иного людей привлекали к ответственности. В России это делают просто по дефолту, получается, в последнее время. Хорошо, но есть же кто-то, кто решает вообще, что уважительно, что неуважительно. Люди же не ходят сами на себя, не доносят, что вот я там по матушке о Путине, значит, высказался, и теперь давайте, что ли, я повинюсь перед вами, оштрафуйте меня. Нет, кто-то же либо специально это ищет где-то в социальных сетях, либо кто-то доносит. Но вот когда в полицию принесут что-то, кто будет решать, полицейский будет определять, это уважительно или нет, или будет эксперта призывать? Вот как это будет происходить?
Конечно, есть эксперты, но, по-моему, с 2021 года, если я не ошибаюсь, в общем-то, у нас по этим конкретным делам Институт независимой судебной экспертизы упразднен. И эксперты, которые проводят лингвистические экспертизы по данным делам, это фактически просто сподручные эксперты сотрудников полиции. То есть это госорганы МВД, можно сказать. Конечно, это все написано очень красиво и не придерешься, но очевидно это так, потому что независимой экспертизы по этим делам у нас сейчас нет. Где берется эта информация? С доносов, естественно, это большая часть на самом деле дел, это как раз доносы. И доносы могут быть от родственников, даже такое есть, может быть, от учителей, от коллег, от кого угодно, это может быть соседи, это могут быть. Даже если у вас хорошие отношения, это не значит, что люди не воспримут ваше какое-то высказывание, они ваши друзья в Инстаграме. Они увидели, что вы где-то что-то прокомментировали, и они могут это заскринить и отправить в государственные органы. Конечно, существует и мониторинг. То есть МВД и ФСБ и другие структуры тоже делают мониторинг соцсетей. И даже сторис смотрят, и закрытые аккаунты смотрят. В общем, конечно, это тоже работает. Плюс огромная часть патриотических блогеров, Z-блогеров, которые охотятся на людей, которые высказывают свое мнение свободно в интернете. Они пишут профессиональные доносы, если честно. И если посмотреть, то чаще всего, не могу сказать, что всегда, но чаще всего это одни и те же люди. Мы не можем сказать точно, что они как-то сотрудничают с государством, но они появляются в СМИ. Они поддерживаются патриотическими блогерами, после этого они вступают в партии. Складывается впечатление, что люди это делают осознанно и, конечно...
Для продвижения собственной карьеры?
Для продвижения карьеры, для какого-то самоудовлетворения. Я патриот, смотрите, какой я, зацените меня, одобрите меня. Для эго, почему нет? Ну и для карьеры, конечно, я думаю, да, если это какой-то там сельский учитель, наверняка он хочет быть учителем года или еще что-то, или пойти, там, не знаю, завхозом быть, или, может быть, кем-то там еще, не знаю, пойти в местный муниципалитет. Больше каких-то полномочий, больше денег, и, конечно, сейчас любая возможность как-то себя продвинуть, это, конечно, показать перед государством, что я поддерживаю, смотрите, какой я, и я против тех, кто не поддерживает. Это очень простой, скажем, ход в социальной лестнице.
Так, хорошо. Но, тем не менее, существуют ли какие-то относительно безопасные формы высказывания о Владимире Путине, например, или о там, российских чиновников, которыми вы их не превозносите? Ну, про Путина, например. Понятно, что Путин вор, и это все, это сразу штраф. А, например, Путин краб или Путин кот, это старые мемы, тоже известные, они ничего безопасные?
Мы не можем сказать конкретно, потому что у нас нет перечня. Собственно, самая главная проблема этого закона – это правовая неопределенность. У нас нет перечня терминов. Что такое неуважение, выраженное в неприличной форме? Что такое неприличная форма? Что такое неуважение? Никто этого не знает. То есть, конечно, по практике можно смотреть. Но на самом деле все это вызывает так называемый, в праве мы называем это чиллинг-эффект. Это эффект охлаждения или, в общем, сдерживания, когда люди, понимая, что нет конкретного перечня, нет этой границы, что можно говорить, а что нельзя говорить, цензурируют сами себя. Они выбирают не говорить вообще, потому что не понимают, за что их могут наказать.
Но, насколько я понимаю, сейчас еще больше круг возможностей для правоохранительных органов для того, чтобы наказывать граждан за какие-то высказывания, потому что еще в 2022 году, появились поправки, связанные с фейками об армии, с дискредитацией армии, а также появились поправки, связанные с оскорблением ветеранов, запрет на сравнение, действий советской власти с действиями нацистов и прочее, прочее. Вообще сейчас можно хоть что-то говорить, чтобы не нарваться на штраф? Или лучше помалкивать, как вот вы говорите?
Я не могу советовать говорить или помалкивать. Каждый человек для себя принимает это решение самостоятельно. Скажем так, даже в закрытых соцсетях, даже если это чат, или это стрим на 5 человек, или у вас вот закрытый канал, там, не знаю, закрытая страница в Инстаграме, казалось бы, даже не принадлежащая там Российской Федерации. Понятно, что ВКонтакте – это вообще открытая страница, открытая книга для всех. Но даже...
Забор.
Вот, да, да. Даже в закрытом аккаунте в Инстаграме, где там 5 человек твоих друзей, может быть такое, что ты что-то напишешь, твоего друга остановят в метро, попросят предъявить телефон. Силовики посмотрят, что у него в телефоне, найдут твой аккаунт, сфотографируют, и у тебя будет дело. Поэтому риски максимально велики. Каждый принимает решение самостоятельно, хочет он где-то высказываться или нет, но даже если вы высказываетесь в закрытых каналах с вашими друзьями, даже если это просто чат или даже удаляющиеся сообщения, если вдруг как-то окажется ваша переписка у кого-либо в доступе, это сразу может... Это не говорю, что точно будет.
Вы рискуете.
Вы рискуете абсолютно. Если, скажем так, представитель правоохранительных органов догадается, что это можно использовать, он это обязательно использует, потому что для него это лишний плюсик к его фамилии.
Угу. Таким образом, можно ли утверждать, что существующая сегодня в России правоприменительная практика, она фактически запрещает любую публичную критику, президенту уж точно, а еще и иных представителей власти, независимо от того, как вы высказывали эту критику и перед какой аудиторией? Это будет один человек или, не знаю, тысяча?
Да, это так. Более того, на самом деле, это тоже противоречит принципу пропорциональности, потому что если это один человек или там пять человек даже в ваших близких друзьях, это никак не соотносится с понятием общества, которому наносится вред благодаря вашим действиям. Это никак не может нанести вред обществу то, что прочитали 5 человек. Это очевидно. Но суды закрывают на это глаза. Защититься самостоятельно, даже если все хорошо, с юристом, это практически невозможно. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, 9% всего по данным верстки не смогли как-то отбиться, либо дело закрыто. Просто ну, нет такой возможности. Суды тоже, на самом деле, я не могу сказать, что я их понимаю, конечно, нет, но я понимаю, что им они тоже боятся на самом деле. И это тоже надо понимать. Они тоже люди, они понимают, что да, они занимают какую-то должность, да, они, скорее всего, делают что-то неправомерное с точки зрения права, когда они должны вершить правосудие, но они тоже боятся своих, своей власти, своих начальников. Это тоже надо учитывать, потому что они понимают, что им легче и безопаснее для их же самих сказать, что да, это было, так и случилось, не проверять ничего, тем более это нигде не прописано, непонятно. Вот есть экспертиза, сделанная аффилированными органами, аффилированными с МВД. Больше им ничего не надо. Собственно, что такое доказательство по этим делам? Это скриншот.
А чем руководствуется суд, назначая одному человеку за высказывание 30 тысяч рублей штрафа, другому 50 тысяч, а третьему 250?
Никто не знает. Это все дается на волю судьи. Есть вилка, которой она может пользоваться. То есть это либо минимальный, либо максимальный штраф и так далее. Это все решается судьей по, так скажем, вскупе.
Ну да, но, он должен исходить из принципа разумности и справедливости. И вот, да. Вот насколько судья разумен и справедлив.
Нет никакой ни разумности, ни справедливости вообще в этой статье в целом. Это вообще, ну, какой-то... мистери для меня эта статья, но, естественно, мы не можем предугадать никакой штраф, никакой... Когда, допустим, были вот опять же митинги, никто не знал, тебе дадут 5 суток или тебе дадут 10 суток. Понятно, что если это не первое нарушение, естественно, там больше, и там и сроки, и так далее. Но если это даже вот просто первое нарушение, никто... Все зависит от судьи, зависит от места, какое у нее настроение или у него. Ну, то есть, как хорошо написано обвинение, потому что это тоже играет роль. Часто юристы начинают искать ошибки, процессуальные ошибки в деле, и иногда как бы это тоже может повлиять на судью, что если сроки нарушены, еще что-то, не подписано где-то, что-то ошиблись в документах, он может это таким образом показать, что в целом есть нарушение, и поэтому наказание ниже. Но на самом деле никак это нельзя предугадать и никак нельзя сократить или увеличить отдельно. Как-то что-то либо с этим сделать нельзя. Есть такая система. К сожалению, она работает в Российской Федерации.
Понятно. То есть вот в этих условиях можно в целом относиться к 21-й статье Конституции Российской Федерации как к такому, к чудесной сказке, волшебному символу права на свободу слова, которого, по большому счету, в России сейчас лишают все больше и больше людей.
Да.
К сожалению. Спасибо большое. Юрист, преподаватель Свободного университета, исследовательница свободы слова и цифрового регулирования Мария Новикова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Мария. В Москве и Московской области с 1 сентября начался эксперимент по учету местонахождения иностранных граждан, приехавших в Россию на заработки. А по сути, эксперимент по тотальной слежке за мигрантами с помощью специального приложения «Амина», которое, помимо прочего, передает правоохранительным органам геолокацию. Теперь все иностранцы, приезжающие в российскую столицу из безвизовых стран работать, обязаны установить это приложение. В противном случае последуют санкции вплоть до депортации. Однако сами мигранты говорят, что не могут пользоваться Аминой из-за технических сбоев.
Удобство или тотальный контроль? Таким вопросом задаются пользователи приложения Амина. Его с 1 сентября обязаны устанавливать мигранты из 9 стран – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины. Касается это тех, кто приезжает в Москву и Московскую область на заработки. Уже в первые дни официального запуска обнаружилось, что приложение работает с большими сбоями. Не скачивается, 3 часа загружал, не получается. После обновления перестало работать. Подобные комментарии появились на сервисе Рустор, откуда нужно скачать приложение. На горячей линии часами не берут трубку. При этом, если трудовые мигранты в течение 3 дней не передают данные о своей локации в МВД через приложение «Амина», им грозит санкция – снятие с учета, внесение в реестр контролируемых лиц и даже депортация. «Не дай бог, я из-за вас попаду в реестр, я подам в суд», – написал один из пользователей, который столкнулся с техническими неполадками. Российские власти говорят, что сервис создан для удобства мигрантов из безвизовых стран. Например, согласно задумке, теперь для регистрации им не нужно участие хозяина квартиры или посредника. Ее можно оформить как раз через приложение Амина. По новым правилам, регистрация должна оформляться не по месту проживания, а по адресу миграционного центра. Однако, как заметили правозащитники, это противоречит инструкции в самом приложении. Она требует приложить фото договора аренды или согласия хозяина на проживание. И опять же, использование приложения означает, что МВД регулярно получает данные о геолокации трудовых мигрантов. Как отметил в разговоре с радио «Азатлык» активист Журабек Амонов, с помощью Амины полиция сможет находить места скопления мигрантов.
Мы видели, как пьяные полицейские заходили в дома мигрантов и требовали деньги. Это приложение может стать для них хорошей кормушкой. Раньше в подъездах висели объявления: «Сообщите о нелегальном мигранте, получите 5000 рублей».
Требование установить Амину касается мигрантов, которые впервые въезжают в Россию с трудовыми целями, а также тех иностранцев, которым надо продлить регистрацию и трудовые договоры. Срок постановки на учет через приложение – 30 рабочих дней.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, вам известно, чем российские власти объяснили необходимость вот такого эксперимента над иностранцами?
Объясняют они это упрощением процедуры миграционного учета. На самом деле это очередная история про закручивание гаек. Нацистам они это объясняют, что теперь у нас каждый мигрант будет на учете. Полицейским они объясняют, что теперь будет очень легко грабить мигранта, поскольку не будет работать связь, и все время можно будет доказать, что мигрант что-то там нарушил. Мигрантам они объясняют, что не надо будет делать никакую регистрацию, а достаточно отметиться в приложении. В общем, объяснения у них для каждой группы разные. На самом деле это действительно эксперимент. Я уверена, что он распространится на россиян. Я уверена, что этот Макс, это сын Амины на самом деле, незаконно рожденный, потому что у Амины тоже такие же возможности следить за мигрантами, не только геолокацию, но и доступ прямой к галерее. Это возможность сделать фотографии в любое время по запросу самого приложения, то есть человек в этих запросах не участвует. Это возможность следить за тем, какие приложения открывались. Я не знаю, снимает ли он экран, передает ли все, что человек пишет, читает, но я думаю, что вполне возможно, что это тоже там выложено.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, после того, как запустили этот эксперимент первые дни, на что больше всего жалоб в связи с этим поступает от людей, которые приехали в Москву, Московскую область, чтобы устроиться там работать, или которые уже работали там?
Вы не поверите, но жалобы стали поступать сильно раньше, чем наступило 1 сентября. Во-первых, с середины июля, представьте себе, полицейские стали требовать от мигрантов, чтобы они им показывали это приложение Амина. Зачем? Которое не работает. Во-вторых, стали работодатели требовать от мигрантов, в том числе имеющих РВП и вид на жительство, чтобы они устанавливали это приложение и в нем регистрировались, что невозможно сделать с РВП и с видом на жительство. В-третьих, полицейские еще до вступления в силу этих изменений требовали от мигрантов, чтобы они имели геолокацию и показывали им эту геолокацию. А вот сейчас полицейские требуют от мигрантов, чтобы они им показывали бумажный миграционный учет, хотя уже есть несколько сотен тех, кто встал на миграционный учет на адрес ММЦ, и на выходе с ММЦ с них требуют бумажную регистрацию.
Нашли кормушку.
То есть это просто один инструмент коррупции.
Угу. Но, насколько я понимаю, как раз вот этот эксперимент, в частности, предусматривает, что если ты уже зарегистрировался в этой Амине, ну, если она есть, то не нужно никаких бумаг, и не то чтобы не нужно, тебе их просто не дадут, правильно?
Абсолютно правильно. Но это же не означает, что российские полицейские перестали требовать бумажную регистрацию, потому что они не знают, что она не нужна, или потому что они не хотят знать, что она не нужна. Угу. Они же хотят просто денег собрать. У меня уже пачка за два дня, у меня пачка людей, которые, одна часть, оштрафованы за то, что у них нет Амины, а есть старая бумажная регистрация, сделанная в старом порядке, законно до 1 сентября. И еще одна пачка людей, которые оштрафованы за то, что у них нет бумажной регистрации, они зарегистрированы в Амине. Никто из них закон не нарушал, их всех оштрафовали. Так. Я написала вчера пачку заявлений о незаконном привлечении к ответственности, будем ждать суда.
Угу. Хорошо, теперь вот об ответственности. Давайте чуть побольше. Многофункциональный миграционный центр сообщает, московский, что мигранты снимут с учета, если сведения о его геолокации не будут поступать более 3 дней. Кроме того, нарушение условий такого мониторинга может стать основанием для внесения мигранта в тот самый реестр контролируемых лиц, который просто страшный сон для любого человека, приехавшего в Россию работать, потому что он не сможет ни банк пользоваться, ничего не покупать, не продавать, не брак заключать. И, в общем, вообще могут депортировать в итоге. Но всем известны условия, в которых сейчас существуют вообще все люди, которые находятся в России. Власти ведут войну с Украиной. Случаются атаки дронов. Случается план ковер, когда в регионах отключается мобильная связь. В том числе и в Москве. И что же делать человеку, если мобильной связи нет, как ему отметиться, если вот в этом самом приложении, если оно не посылает геолокацию не по его вине, а просто потому, что вот такие технические условия?
Все еще веселее, Марьяна, чем вы себе представляете. Например, в районе Арбатска, метро Смоленское, метро Арбатское, вообще нет мобильного интернета. Его совсем нет довольно давно. Его нет уже месяца полтора. За пределами района есть. Что такое находится в районе Арбатский города Москвы, я не знаю. Но это очень узбекский район. Там живет большое количество узбеков. И они мне звонят и говорят, что нам делать. Более того, это замечательное приложение не умеет ставить точку геолокации нормальным образом. У меня есть группа мигрантов, которые живут в Подольске. Им предоставлено ГБУ, жилищник, общежитие. Но они не могут поставить там точку геолокации, потому что точка геолокации ставится на 97 метров левее на магазин «Пятерочка». И они не могут это переставить. И они ходили к участковому, они ездили в Сахарово и спрашивали, что им делать. Они говорили, не знаю, пока оно плохо работает. Чудесно, правда? А что делать с мигрантом, у которого полицейский отобрал телефон? А что делать с мигрантом, который находится
украли
в метро?
Телефон.
Да. В общем, это приложение создано для того, чтобы полицейским было в определенных случаях очень легко грабить мигрантов. Кроме того, теперь отобрал этот телефон, и второй раз это приложение на другой телефон не установишь. Ну, то есть теоретически можно установить, но тебе сообщают, что у тебя уже есть аккаунт, и он установлен на другом.
Да. И при этом бумажные подтверждения отменяются.
Бумажные подтверждения отменяются. Более того, если раньше полицейский отобрал и порвал регистрацию, а ты пошел в отдел по вопросам миграции и взял бесплатно себе точно такой же, то сейчас что ты будешь делать, я не знаю, потому что отберут у тебя не просто бумажную регистрацию, которая ничего не стоит, а отберут у тебя телефон, который стоит от 5 там, до 50 тысяч. И иди в Сахарова, добивайся, чтобы тебе на другой телефон, который тебе же за свои же деньги покупать, заново ставить.
И что делать людям-то, которые все-таки, несмотря на все страшилки, со стороны правозащитников, со стороны своих родственников, которые
работают... Но зачем-то едут в Россию.
Да. Что им делать?
Значит, мой совет первый. Приложение установить, установить на новый телефон, купленный в России в последнее время, на котором уже стоит этот чертов Макс, незаконнорожденный сын Амины, установить и Макс, и Амину, и положить его дома в зоне Wi-Fi. И с собой не носить.
А если остановят на улице?
А если остановит полиция, то напомнить полиции, что для проверки миграционных документов полицейский должен быть прикомандирован к операции «Нелегальный мигрант», и у него должен быть письменный приказ о его прикомандировании. А кроме того, должен быть соблюден календарный срок этих операций. С 1 по 15 число в начале каждого квартала. С 1 по 15 января, с 1 по 15 апреля, с 1 по 15 июля, с 1 по 15 октября. А в остальное время полицейский вообще не имеет права на регистрацию смотреть.
А еще до сих пор небезопасно качать права мигрантам, отстаивая их перед российскими полицейскими, если рядом с тобой нет никакого гражданина России, ну, например, и желательно правозащитника или юриста?
Да, достаточно опасно, но также опасно было всегда. Если волков боятся, то в лес не ходить, в России не ездить, давно совет.
Спасибо большое за ваши комментарии, за время, уделенное нам. Валентина Чупик, правозащитник, была на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Валентина. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».